Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Как можно объяснить ребенку смерть одного из родителей? Как сберечь его психику? Как компенсировать потерю? Об этом сегодня мы будем говорить с нашим консультантом, нашим гостем, или соведущим нашим, или основным даже ведущим психологом Юрием Пожидаевым. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы начинаем.
Добрый день, добрый вечер.
Грустная такая тема у нас сегодня, да, Юрий Александрович?
Грустная тема, потому что, ну, что у нас в стране происходит? Грусть полнейшая. Поэтому я сталкиваюсь с этим. И вчера только пришла информация, там 27-летний молодой мужчина погиб. Остался ребенок 7-летний. Поэтому эта тема грустная, потому что у нас грустные времена. И вот об этом нужно разговаривать. Ну, в принципе, вообще, я как-то на Теосе делал программу, и мы разговаривали о том, что, ну, взрослое поколение, ну вот, например, я должен подготовить своих детей к своему отходу, да, подготовить к своей собственной смерти. Ну, вообще в русской традиции есть такие вещи, ну как, есть такая штука под названием «узелок на похороны», вот, в котором там во что одеть, обувка какая-то, одежка какая-то, ну и так далее. И вот говорят, что вот если я умру, вот в шифонере вот это вот там лежит, вот это вот деньги на похороны, это одежка на похороны и так далее. Но сейчас как-то, наверное, акценты сменились, этого нет. И я с самого измальства знал эти разговоры, во-первых. Во-вторых, если в деревне у нас кто-то умирал, вообще вся деревня туда шла. Поэтому для меня это была, значит, знакомая очень, вся эта знакомая процедура, ну, естественно, с определенными обычаями, обрядами. Но как-то уже мы, дети, были в курсе того, что есть похороны, есть кладбище, и вот там гроб туда кладут, и это все было понятно. Сейчас у нас школьники, не только школьники, дети знакомятся через интернет, они пользуются гаджетами, то есть они знают, что такое виртуальная смерть, потому что они постоянно во что-то играют, что-то стреляют, но вот когда приходит реальная смерть домой, то здесь, конечно же, взрослым нужно... Ну, нужно помочь ребенку пройти это, ну, это нелегкое время.
Я встречал довольно часто такое отношение родителей к своим детям, маленьким еще детям, ну, допустим, кому-то 5-6 лет, 7 лет, да, 4 года. Родители уберегали своих детей от вообще темы смерти, не давали им читать книжки, где кто-то, герой умирал, предположим, да, не показывали такие картинки, мультики, фильмы. И даже Библию, кто из верующих семей, читали выборочно, не касаясь там, да, момента, где, ну, например, там, тот же самый Христос мученически умирает на кресте. Как вы к этому относитесь?
Ну, я считаю, что нужно говорить правду с учетом на возраст. Потому что это жизнь, и это процессы. Так или иначе, ребенок сталкивается, ну, не знаю. То есть ребенку 2 года, мама таракана убивает. Таракашка хороший, он же веселый. И даже песня такая шуточная, 100 лет назад, 4 таракана и сверчок. У дедушки за печкой компания сидит и так далее. То есть, ну, мама там или муху убивает. А я вообще как-то недавно был в гостях, увидел такую электрическую мухобойку, значит, ты как-то включаешь, там что-то нажимаешь, марш, и муха... Она похожа на теннисную такую, не, угу. Какого теннис, не теннис, как это,
бадминтон, да.
И там муха же вообще, она сжигается там, то есть вообще, я, если честно, я очумел от такой конструкции, потому что думаю, вот это, да, и запах такой характерный, то есть такая, я бы так, такой мини-крематорий дома для мух, для насекомых, то есть, и, ну, думаю, вот это, до чего дошел прогресс. Ребенок сталкивается с этими вещами, я думаю, что когда ты, ну, говоришь о цикличности жизни, ну, что есть цикл определенный, рождается там насекомое, рождается там животное, котенка там хоронит, еще что-либо. Ребенок, ну, он начинает это понимать, он начинает это впитывать, и он понимает, что, ну, он как бы переносит постепенно, в зависимости от того, как он взрослеет, постепенно переносит это на свою собственную жизнь и понимает, что такое жизнь и из чего она складывается, с каких основных моментов. Потому что жизнь – это ведь не только удовольствие. Жизнь – это не только лишь какие-то гаджеты, это не только мультики, это не только сладости. А жизнь – это еще и вот это. Потому что вот это вот родилось, вот это вот жило, а теперь оно умерло, и теперь кто-то другой родится. Ну, я думаю, что... И тогда ребенок как бы, он начинает постепенно понимать, адаптироваться ко всему к этому. А если он будет маленьким Буддой, ну, я не знаю, там помнишь эту историю про Будду, которую...
Конечно, да.
Да, там все берегли, пока он там не вышел за стены, и очень... И после этого он стал Буддой.
Четыре у него увидел, четыре причины страдания людей, да, если не ошибаюсь.
Да, да. Вот видишь, ты более посвящен в эти четыре причины страдания, но можно прятать, и некоторые так и делают, потому что они беспокоятся о своем ребенке, но мы же его должны подготовить. Это хорошо, что мы беспокоимся, но вот мы забываем о том, что ребенок, он должен быть подготовлен. То же самое, когда ребенок приходит в школу, вот, и он готов, он умеет читать, он умеет писать, он умеет там еще что-то делать. Но он абсолютно не готов взаимодействовать с другими участниками процесса. И потом получаются проблемы. По-моему, готовили. Вот ко всему, что нужно было, ну как нужно, ко всему, что мы считали нужным, мы подготовили, а вот к коммуникации мы не подготовили. А коммуникация, это наоборот, это одно из основных направлений в развитии ребенка, потому что вот зона ближайшего развития, которая будет впоследствии во всем школьном процессе, это очень и очень важно.
Я лично впервые со смертью столкнулся, мне было лет 6, у нас была собака, карат, звали овчарка немецкая, абсолютно черного цвета, он заболел олимпийкой, в 6 месяцев умер практически там, на моих глазах, это еще была смерть такая не очень приятная, он умер, у него изо рта, из пасти утекла такая лужа крови небольшой. И я помню, как меня охватил такой, ну, не знаю, мне было страшно. Да, такой липкий такой гнетущий ужас меня охватил при виде этой картины. И я не помню, чтобы со мной родители как-то садились, обсуждали эту тему. Но мне было жутко страшно, конечно.
Ну, это очень печально, что родители не садятся, не объясняют, потому что ребенок тоже это проживает. И, как правило, естественно, что он травмируется, ребенок. Естественно, что со временем наш мозг, он так работает, он старается запрятать это все подальше, поглубже. Но травма не проработана, и потом она выстреливает в очень неподходящий момент. И мы можем даже не помнить этого события, но могут быть какие-то такие разные психические процессы, да, вплоть до... Там, проявляться или через панические атаки, или через какие-то страхи необоснованные и так далее. И вот поэтому родители должны быть готовы, потому что, не только готовы, они должны быть обучены, они должны понимать. Но даже если они не готовы, если они не обучены, то они должны обращаться к специалистам, уж, по крайней мере, да, прийти к детскому психологу, найти там клинического психолога детского, который работает с психотравмами, и рассказать вот эту историю, и потом ребеночек будет туда ходить, и постепенно там через сказкотерапию, через другие какие-то... методики с ребенком будут работать, и постепенно он это проживет, проработает, потому что где-то до полгода нужно после смерти близкого человека работать с ребятенком. Два раза в неделю примерно ребенок приходит, там групповые индивидуальные занятия, где там он танцует, где он движется, где он учится вот это проживать эти эмоции, сначала как-то оформить их и так далее. Целый процесс для того, чтобы ребенку потом было легче. А мы как-то вот, ну, мне кажется, очень беспечно к этому относимся, и потом, как-то вот рукой так вот махнем так на все на это, ну, ничего. Мы лучше ребенок, и мы лучше, не ребенок, мы лучше ребенку подарок купим, мы еще как-то мы его куда-то свозим и так далее. Но если у человека, например, любимая бабушка умерла или дедушка умер, была очень близкие отношения, близкая связь, а если это на глазах произошло и так далее. Ну, конечно, ребенку это будет очень тяжело вообще отпустить, и он не понимает этого ничего. Он будет очень сильно скучать и так далее. Эмоции будут прятаться где-то в глубине, и он там есть может не быть. А еще родители, когда, как они реагируют? Когда что-то не идет по их сценарию родительскому, они начинают легализировать, они начинают настаивать, хватит тебе, вот еще что-то. Ну, естественно, ребенок будет стараться, глубоко будет очень прятаться. И отношения нарушатся. Ну, я думаю, что это никому не нужно. И потом, опять, мы же хотим блага для своих собственных. Если мы, детей, если мы их любим, мы хотим блага. И поэтому та или иная ситуация, которую проживает ребенок, не нужно подходить сознанием дела.
У меня был приятель один, у него, ему тоже было лет 6 или 7, 7, по-моему, да, лет. На его глазах папа повесился, прямо на его глазах. То есть он это все прям видел. Как, у папы были какие-то серьезные проблемы с женой, с матерью этого человека, и он прям не выдержал. И прям при ребенке это, ну, сделал вот это действие. Но вот он не ходил ни разу к психологу, насколько я помню. Как-то пытался сам с этим справиться совсем. Ну ладно, это грустные истории такие. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка – это страница финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только исключительно благодаря тому, что вы его поддерживаете. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это еще 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. А вторая ссылка – это ссылка, чтобы получить две абсолютно бесплатные полноценные консультации с нашими психологами, консультантами абсолютно на любую тему, в том числе, например, на тему, вот, не знаю, может быть, вы видели, или в детстве ваш родитель умер, и вы до сих пор несете это в семье, и вы до сих пор переживаете по этому поводу. Вот вы можете проработать за две сессии свою травму с нашими психологами абсолютно бесплатно. В каком возрасте нужно начинать с детьми говорить вообще об этом феномене, скажем так, смерти?
Ну, как только ребенок соприкасается с чем-то. Ну, я же про таракашек начал рассказывать. Как только ребенок в 2 года он начинает это. Ну, это все в упрощенном варианте. И вот ты видишь, да, вот таракашечка маленький был, потом он вырос, а вот сейчас он умер. Вот, все, и ребенок понимает этот процесс. Потом дальше больше все равно уже будет сталкиваться с каким-то вещем. Что-то он может видеть. Что-то какие-то сказки читают. Ну, например, это сказки. В сказках тоже герои погибают, умирают. И это объясняется, это рассказывается ребенку. Я думаю, что опять с учетом особенностей ребенка, конечно, нужно это учитывать. Я думаю, что дети сейчас очень рано начинают играть в какие-то игрушки. И взрослый видит, во что он играет. Каких-то зомби там он убивает и так далее. Я думаю, что когда ребенок... сталкивается с такой игрой, и когда взрослый это видит, это нужно объяснить, остановить, рассказать, что зомби, он живой. Вот ты когда его... Ну, и вот эту вот мультяшную композицию как-то, ну, объяснить. Как-то, чтобы ребенок это понял, что это кровь, там, что кровь теряется, человек постепенно погибает. Ну и так далее. Там, ну, много разных процессов. Понимаешь, для того, чтобы рассказать. Но мы как-то помалкиваем об этом, молчим, потому что это вот как тема секса и смерти, простите, она всегда как-то табуируется, игнорируется. И мы вот детям об этом ничего не сообщаем. Хотя темы вообще на разных полюсах, но они какие-то вот секретные у нас. Какие-то, может быть, я бы так сказал, что смерть, она еще более мистична и более как-то вообще вот... Еще про секс-то что-то могут сказать, а уж про вот про смерть... Почему? Ну, потому что, я думаю, что потому что сами взрослые, у них эта тема не проработана, они сами эту тему боятся, чтобы заболеть какой-то болезнью, еще что-либо, есть страх внутри. И человек до конца, ну, не понимает, не то, что он не понимает, он не принял, как бы, он не принял условия этой игры, в которой он живет. Он находится в отрицании, то есть он как бы старается об этом не задумываться. И естественно, что если такие родители окружают ребенка, они не будут ему ничего объяснять. Потому что я как бы, ну, я живу, и я не хочу об этом думать. Не надо. Мне мама всегда так говорила, не надо меня расстраивать. Я помню, начинал уже, но взрослая была достаточно. Когда мы говорили с ней про больницу, что нужно сходить обследоваться, нужно вот это. Говорит, не надо мне расстраиваться. Я не хочу об смерти. Говорит, не надо мне расстраиваться. Вот она придет, а я не хочу сейчас об этом говорить. Вот. И многие так себя ведут. Естественно, что если взрослые так себя ведут, чего уж говорить про детей, конечно. Они ничего не будут говорить детям. Они не хотят расстраивать ни себя, ни детей. Но понимаете, ведь когда мы живем, ну, в социуме, когда мы живем, ну, вообще, когда мы живем, то есть определенные законы, по которым мы живем. И, ну, если ты прыгнешь с 3-го этажа, ну, ты можешь, конечно, погибнуть, но можешь там уж точно кости попереломать. Ну, это правило. Закон притяжения работает. Ты же детям это объясняешь, спички, еще что-либо, не трогать, не поджигать, можешь задохнуться, можешь умереть. Хотя мне очень интересно вообще, как они это объясняют. Ну, например, вот... нельзя это поджигать, это все сгорит, ну, ты, ребенок же может умереть, и когда ты ему говоришь, что ты можешь умереть, он знает, что это такое, то в этом случае, понимая и зная, что это такое, он, ну, скорее всего, не возьмет спички, и потому что он знает, что чем это может закончиться, потому что он этот процесс понимает.
Угу. Одной из версий, ну, одной из причин, которую я слышал, почему родители не разговаривают с детьми о смерти, чтобы не сглазить.
Ты куда повернул?
Да, чтобы не притянуть, типа, если будешь говорить о смерти, то она придет в свой дом.
Не, ну слушай, у нас таких псевдоязыческих каких-то штук очень много по поводу сглаза и так далее. Это, ну да, есть такое, чтобы не сглазить, но я в это не верю. Надеюсь, что ты тоже. Но для меня это все какие-то темные времена у человека в голове есть. И он свои страхи вот каким-то образом пытается маскировать чем-то, потому что он не хочет на себя брать эту ответственность. Вообще, когда мы говорим истину человеку, когда мы говорим правду человеку, то в какой-то степени мы несем ответственность за эту правду, за эту информацию, которую мы говорим. Если мы говорим, ну, ты же, ты что-то, ну, например, ты правду какому-то человеку говоришь о нем самом или вообще о жизни, ты, ну, несешь ответственность за это. А человек не хочет нести ответственность, потому что, ну, это достаточно такая непростая ответственность. Да? Поэтому ребенок пусть лучше живет в каком-то определенном неведении. Это то же самое по поводу супружеских отношений. Ведь мы же должны готовить наших детей к взаимоотношениям в супружестве. Да? Папа с мамой, там, папа, мама, у них, например, мальчик там, или девочка, они разговаривают. Они что, они показывают свою жизнь, но плюс еще разговаривают об этом, они обсуждают. Когда будет конфликт, когда будет вот это, когда будет разногласие, вот такой путь, вот мы в семье делаем так, вот так. Вот когда в семье вот это вот все проговаривается, и тогда ребенок, когда вырастает, выходя замуж и женясь, у него есть этот инструмент, посредством которого он может разговаривать, посредством которого он может решать ту или иную проблему. А чаще всего этих инструментов вообще нет никаких абсолютно. Есть какая-то, ну, не знаю, набор чего-то, каких-то, может быть, представлений, которые взяты где-то из фильма, где-то из семьи, и как-то все это не состыковано, и потом начинается вот эта вот Куликовская битва в семье. И ничего хорошего не происходит.
Да, спасибо. Дарья пишет нам: похоронила мужа меньше месяца назад, детям 4 года и чуть больше годика. Ну, это весь комментарий, собственно.
Ну, годик, конечно, он еще совсем маленький. Вот. Он очень... Я думаю, что там еще... Он может поспрашивать, потом очень быстро забыть. 4 года ребенок уже будет скучать по папе. И поэтому... ну, вот смотрите. Я не знаю, при каких обстоятельствах все это произошло. Ну, вот чуть-чуть поговорим о ну, некоторых рекомендациях таких, вот, да, которые, я думаю, они важны и пригодятся вам. То есть вы должны обсуждать с ребенком его эмоции. Так или иначе, ребенок, ну, когда вот был, например, папа, его не стало. То есть он всегда был, он всегда брал ребенка на руки, он играл с ним, он там, не знаю, засыпал с ним, он целовал его, он приносил конфеты и так далее. И ребенок вот, а потом раз и не стало. Ребенок это фиксирует. А где? Фотографии, возможно, вы не убрали. Потом он видит ваше заплаканное лицо. Потом он когда кто-то приходит, например, вы запираетесь на кухню, ребенка отправляете куда-то играть. Ребенок это все чувствует. Он это все видит. Он понимает, что что-то произошло. И он переживает эмоции, понимаете? В нем рождаются разные эмоции. В нем рождается тревога. Как правило, он начинает тревожиться, он начинает переживать. Что-то изменилось. Да? Он понимает, что вот этого ну, папы нет, этого человека нет. И что-то изменилось. Естественно, что вам нужно время находить с ребенком, обсуждать его эмоции. Обсуждать эмоции можно через сказки, через какие-то истории, через игры, когда вы берете каких-то животных. Вот представьте, что это лисичка, какую-то ситуацию ему даете. Это лисичка, вот она пришла, там сыночка не нашла и так далее. Ребенок будет наделять вот ему... Вот, ведь когда, ну, например, там есть животные, когда ребенок с ними играет вместе с вами, и ведь характер, который, которым обеспечивает ребенок вот этого того или иного животного, он откуда берет? Он берет его вот, ну, изнутри, из своего, из головы, из своего собственного сердца. И тем самым, вот, когда он будет наделять характер, когда вот там этот, ну, я не знаю, там лиса или волк, или кто-то еще будет рычать, будет там плакать, может быть, агрессивничать начнет, еще что-либо, что происходит? Вы будете видеть через эту игру, чем ребенок у вас заполнен, как он проявляет эти эмоции. Эти эмоции вы будете отрабатывать. Но самое главное, чтобы ребенок их проявил, чтобы он их показал, чтобы их, возможно, было отработать. Понимаете? И это очень и очень важно.
Угу. А может ли ребенок испытывать чувство вины, такое чувство вины в смерти родителей?
Конечно, может, абсолютно. Конечно, может. Потому что он может это не осознавать, но чувство вины. И мы недавно говорили про чувство вины, что мы очень успешно это делаем. Прививаем ребенку чувство вины и чувство, ну, правда, про стыд говорили, чувство стыда. Конечно, может, особенно, ну, например, ребенок может вспоминать, что не слушался, а вот и ему говорили, вот ты папу не слушаешься, у тебя из-за этого у папы плохо с сердцем. Вот эта фраза такая была обронена, и папа там умер, допустим, от чего-то, может быть, от сердечного приступа, да? Ребенка это очень быстро соединило, и, конечно, он будет испытывать чувство, что папа умер именно из-за меня. Потому что я не слушался, и вот мне там говорили. Ну, обычно чувство вины испытывает, ну, слабое звено, самый слабый, незащищенный человечек. И, конечно, ребенок будет это чувствовать. И опять нужно прорабатывать, нужно от этого чувства избавляться вместе со своим ребенком. Я понимаю, что женщине, которая потеряла мужа, или, например, там была мама, которая воспитывала детей, там не было мужчины, там бабушка осталась, ну или бабушка там ушла. То есть разные вариации есть, и естественно, что близким очень тяжело, это тоже. Близкие сами нуждаются в поддержке. Поэтому нужны психологи, поэтому нужны специалисты, которые помогут вам, понимаете? Вот, пожалуйста, не чурайтесь этого, потому что, ну, нужно вот то, что внутри скопилось. Это вот как опухоль какая-то определенная, понимаете? Это только Кашпировский мог ее рассасывать. Вот. И то, я не знаю, ну, вы знаете, что это все, ну, не фейк, а надуманность некая была. Вот некая опухоль. Это как эмоция. Это вот то, что скопилось внутри. Оно никуда не девается, понимаете? Вот это нужно достать. Это нужно проработать. Это нужно проговорить. Это нужно почувствовать. Это нужно показать. И в том числе ребенку. Понимаете? И когда это проговорено, когда это показано, когда это проплакано, ребятенок, и в частности уж потом взрослый, получает освобождение, ему становится легче. Не зря вот в народе говорят, поплачь, легче будет. Вот видишь, такая фраза достаточно устойчивая. В фильмах она часто используется. Uh-huh. Это же не случайно об этом говорят, потому что вот самое ужасное и самые такие люди, с которыми очень тяжело работать, это когда сухой плач, когда люди молчат, и они вообще не плачут. Вот убирает близкий человек, и это называется сухой плач. Ничего не происходит. И, как правило, такие люди, они приходят или к суициду, как правило, ну, или к таким очень достаточно тяжелым последствиям. Потом, конечно, крыша может поехать. Вот выплакать, поплакать, вот, я не знаю, разбить что-то. Я не знаю там что. Вот, ну, все по-разному реагируют. То, что, ну, еще бывает... Так, когда люди, они хотят, может быть, и поплакать, но они боятся осуждения. Плакать, вот люди увидят это все мои, вот, ну, ведь плач и проявление эмоций, в какой-то степени это очень такая интимная сфера. Это когда ты обнажаешь себя, это когда ты показываешь вообще, что у тебя внутри. У нас в культуре это не очень принято показать, что внутри. Понимаете? И здесь вот очень важно, да, когда, если уж вы родители, чтобы вы для ребенка были как раз тем близким человеком, при котором он не постесняется показать, что у него внутри. Когда он будет самим собой, когда он может проявить агрессию, когда он может, я не знаю, разбить портрет там, отца, сломать какие-то подаренные игрушки, еще что-либо. И вы с пониманием, как вы думаете, отнесетесь. Потому что ему очень больно внутри.
Угу. Все эти, я помню, что в советские времена, знаете, у меня у некоторых там, у товарищей и подруг там погибали... Родители, один из родителей, и второй родитель, вообще родственники, говорили не то, что он умер, а то, что там он уехал в длительную командировку. Типа он уехал в Африку там на год, на два поработать, и совершенно не хотели почему-то говорить о том, что ребенок умер. Это такая жалость вообще в принципе уместна?
Я тебе
хотя бы иногда.
Хочу сказать, что это было такое... Это не то, что родители даже придумали. Это было от высшего руководства. Потому что у нас очень много было всевозможных разных компаний от государства, которые проводились в Африке и так далее. Ведь Советский Союз сам везде, где воевал. Это мы ничего не знаем просто. И таких секретных людей, ну, как бы, которые военных, там, из органов, они везде были. И всегда говорили, вообще, ну, те люди, которые где-то воевали, военные и так далее, они уезжали в командировки. И, в общем, и так нужно было говорить. Это вот, понимаешь, опять, это все... Ну, у нас культура с политикой, с государством, очень все это очень достаточно взаимосвязано. И поэтому я тебе просто... Ну, на мой взгляд, мне кажется, что это все-таки... Придумка не людская, не народная, это придумка государственная, вот так объясняю.
Не, я понял, но в принципе это уместно так говорить, или в принципе никогда нельзя брать...
Я считаю, что нужно говорить правду. Вот это моя позиция. Я считаю, что, ведь понимаете, ложь это такой маленький зверек, которого нужно постоянно подкармливать. И когда он сначала маленький, а потом все равно вам же придется дальше как-то выкручиваться, и вы будете врать потом. И вы будете всегда искать подходящий момент, а этот подходящий момент никогда не будет находиться. Потому что вот-вот. Это то же самое, когда от ребенка скрывают, что он приемный. И чаще, я, конечно, статистику не проводил, но вот о чем я слышу. И часто ребенок от кого-то, или встречаясь с какими-то документами, или чисто случайно узнает, что он приемный. Я недавно с одним, ему 27, по-моему, или 26, он сейчас вот жениться собрался, и он чисто случайно узнал, что он приемный. Потому что родители на протяжении всей, ну, все, когда они его там взяли маленьким, они все не могли найти подходящего момента. Это вот неправда, это такой маленький зверек, которого нужно постоянно кормить. И у него аппетит все больше и больше и больше. Потому что чем взрослее ребенок, тем более осмысленнее он будет задавать какие-то вопросы. Ну, мы успокаиваемся, потому что он там переключается на что-то другое и так далее. Но мы заложники этой неправды. И чем больше времени проходит, тем, я бы так сказал, что тем удар будет гораздо сильнее. Потому что какое-то доверие к вам. Почему вы молчали? Вы можете объяснять, но... Те объяснения, которые вы приготовите, они вот... Но они в данном этапе не очень будут валидны. Они не очень будут уместны, наверное. Я так понимаю. Вы скажете, мы не хотели тебя расстраивать и так далее и тому подобное. Как вы не хотели меня расстраивать? И это, ну, как... это очень нелепо звучит и очень больно. Что вы или что вы ну, не родные, вы думали.
Да, у меня подруга была, я сейчас уже, к сожалению, тоже нет на свете. Она только в 35 лет узнала, что ее мама, на самом деле не ее мама, а ее бабушка. Да, а родители у нее ну, погибли. Оба два сразу. И она всю жизнь называла бабушку мамой. И только в 35 лет совершенно случайно узнала, что это бабушка, а не мама. А та молчала в тряпочку.
Ну, я думаю, что нужно было объяснить ребятенку, поставить фотографию родителей, сказать, это твои родители, теперь я, вот твоя мама, которая родила тебя, вот твой папа, который был твоим папой. Ну вот, к сожалению, они сейчас на небесах, к сожалению, вот они попали в аварию, и теперь я в роли мамы. И мы вместе могли ходить на кладбище, и там, не знаю, там, поминальные какие-то обеды там устраивать, еще что-либо. Ребенок это знал. Но ведь вопрос отношений, вот мы часто бывает такой страх, что если я признаю, что я... Ну, мы сейчас немножко ушли в другую тему. Чуть ушли. Если я признаю, что я там не родной, это, и отношение у ребенка срочно поменяется. Нет, отношения – это такая штука интересная. Она выстраивается здесь и сейчас, на основании той действительности, в которой мы живем. И я знаю, что куча есть семей, где есть родные мамы и папы, там такие отношения у детей к своим родным родителям, что мам, не горюй, там все родные. И вопрос не в этом, понимаете? Вопрос в том, что у нас наши отношения должны быть искренними и честными. И вот на искренности и на честности отношения должны базироваться и строиться. Понимаете, это некая платформа, это некий фундамент. А когда фундамент нарушен, вот 35 лет человек узнает, допустим, уже нет этой бабушки, она умерла. Этот вот привкус на всю жизнь остается, что тебя 35 лет обманывали. И ты всегда живешь, и ты будешь всегда оглядываться. А в другом-то она меня точно не обманывает. А может быть, она не только в этом меня обманула, а вот в этом. И вот этот вот ящик Пандоры под названием подозрение и недоверие, он открыт. И закрыть его, когда прошло 35 лет, очень-очень сложно.
Да, спасибо. Почитаю комментарии. Ольга пишет: говорю по себе, мне было 13 лет, а сестре 7, когда умер, видимо, один из родителей. А, папа. Она почти папу не помнит, а мне до сих пор снится иногда. И дальше: детей в такой ситуации особенно надо беречь от детей чужих. Они очень жестокие. У дочки, у одноклассника, мама в прошлом году выпала из окна при неизвестных обстоятельствах. Так вот, за год в школе уже 2 инцидента, что он жестоко дрался со школьниками, которые его дразнили, что у него нет мамы. 3 класс.
Очень печально. Я согласен с тем, что... Ой, что дети очень жестокие. Я согласен. Ну, как беречь? Вы понимаете, что мы можем его поместить в идеальное пространство, где нет одноклассников. Я думаю, что ребенок, он очень сильно озлоблен, он очень сильно расстроен, и у него скопилась эта негативная энергия. И я думаю, что вот это вот, не проработано это все, потому что ребенок не может... Ну, ведь понимаете, как вам сказать? Возможно, ему бросили такую фразу, и он, может быть, сразу кинулся в драку. Но если это проработано, если ребенок чувствует, он это принял, он это прожил, он понимает, что мама на небесах, и что мама с ним, в какой-то степени она будет с ним, сказали, прошли мимо. И все, он нормально отреагировал. А вот, по всей видимости, ребенку очень-очень плохо. Я думаю, что когда его дома не принимают, когда не принимают его эмоции, обычно дети очень агрессивные в классе. И мы же, не знаю, там, как это, ведь очень трудно понять, как что с чего начинается. Возможно, он стал очень колючим, агрессивным. А дети, возможно, ему вдогонку что-то сказали. Мы же не знаем точно, да? Я сейчас пытаюсь как-то моделировать эту ситуацию. Не то, что вот дети там сидят, ждут, когда он придет, и говорят ему: у тебя вот мама там бросилась и так далее. Все-таки, в принципе, это жестоко достаточно, да? Даже для детей жестоко. Ну, есть, конечно, отмороженные, которые могут такое сказать. Но, в принципе, чтобы глумиться над этим, я допускаю эту возможность, чтобы специально это сделали, должен быть повод какой-то от этого парня. И если у него это вот, кипит, если его не принимают, если дом для него не дом, естественно, он будет всех мочить направо и налево, кто только упомянет о маме. Там даже, понимаете, там даже ничего такого сильного не нужно. Там только один намек, он уже будет мочить и колбасить этих ребят.
Да, спасибо. Вот нам мужчина один пишет: у меня умерла жена, я долгое время детям говорил, что она в отъезде длительном, просто потому что сам не мог принять факт ее смерти.
Да, согласен с вами, конечно, да, потому что я же говорю, что взрослым тоже очень тяжело, и обычно бывает так, что, например, муж умирает или жена умирает, и взрослый, который потерял близкого, любимого человека, остается один на один с семьей, своими детьми. Ему надо помогать, потому что ему одному вывести это очень-очень тяжело. И если вы один или если вы одна, то тогда вам нужно обращаться за сторонней помощью, чтобы вам помогли. Во-первых, и принять, чтобы детям вашим тоже помогли это принять. Потому что одному вывести человеку – это очень и очень сложно. Понимаете?
Да, спасибо. Как раз-таки для таких людей, друзья, у нас есть вторая ссылка в описании к этой трансляции, которая вас приведет на страницу регистрации, чтобы получить 2 бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» у наших психологов совершенно бесплатно. Возможно, это вам покажется слишком малое количество консультаций, но даже 2 – это уже больше, чем ничего. И некоторым вполне себе хватает, по крайней мере, наметить себе план, как выбираться из той проблемы, в которой они находятся. Либо, может быть, люди принимают решение пройти длительную терапию психолога. И эти 2 первых шага, 2 первых консультации послужат хорошим основанием, хорошей базой для того, чтобы продолжить консультацию уже для того, чтобы вашу какую-то проблему, конечно, проработать. А первая ссылка в описании – это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует благодаря вам и вашим донорствам, донатам. Да? И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это еще плюс 1000 просмотров. Будьте внимательны, когда оформляете пожертвования. Там есть плашечка ежемесячно, а есть одноразовый перевод. Не перепутайте, чтобы нам потом не пришлось с вами решать всякие неудобные вопросы. Поехали дальше. Мы говорим о том, как помочь ребенку, который потерял одного из родителей. Ваше мнение по этому поводу мы с удовольствием прочитаем в комментариях.
Вот есть, я хотел сказать, друзья, что есть такая штука под названием психогимнастика. Психогимнастика, если вы вот найдете где-то, ну, допустим, вы в такой ситуации, или кто-то из ваших, ну, каких-то знакомых в такой ситуации, на психогимнастику сходить. Это когда учат посредством тела выражать свои эмоции. Вот там. И это очень здоровская такая штука. Ее, по-моему, наши русские придумали, психологи. И когда вот человек в этом участвует, особенно в коллективе он участвует, он выражает, достает что-то. И он, это все делается без слов, понимаете? Потому что вообще, кстати, у нас очень стоят большие фильтры на слова. Мы очень много что фильтруем, когда мы что-то говорим, и много чего себе запрещаем. А вот язык тела, невербальный язык, это как раз очень подходящая такая штука, посредством которой мы можем что-то выразить. Например, боль посредством тела. Да? Мы учимся посредством тела, мимики, эмоций, ну, вот нашего тела как инструмента выражать боль, например, или страх, или что-то еще. И это очень важно, потому что мы же состоим не только лишь из эмоций, мы же состоим еще из тела, и когда это все в этом участвует, и разрядка некая происходит, и человеку становится легче. Вот. Uh-huh. Там мы думаем, что вот нужно только посредством слова. Но вы понимаете, что, как я сказал, что у нас фильтров очень много, и мы привыкли контролировать, потому что, опять плюс есть библейские тексты за каждое слово, дашь отчеты, плюс мы что-то брякнули где-то, получили по загривку и так далее. И, в принципе, с самого детства мы уже боимся что-то говорить, потому что мы понимаем, что, да, слово «не воробей» не поймаешь, что там написано «пером не воробьёшь топором», ну и так далее. А вот за тело как-то, когда мы выражаем это более достаточно приемлемый метод высвобождения вот этого негатива, вот этой травмы, которая в человеке присутствует.
У нас есть такое мнение, что мальчики должны быть сильными такими, мачо не плачут, да, и это всю жизнь, наверное, почти во всех культурах это проповедуется, да, мужик – это такой вот мачо, который не испытывает эмоций, и к детям, наверное, точно такое же отношение, да, мальчикам, скажем так, потерявшим своих родителей, в меньшей степени позволяют плакать, переживать, чем девочкам.
Ну, опять у нас есть эти гендерные стереотипы, никуда мы от них не денемся. Тем более сегодня, по-моему, сегодня Путин подписал закон о пропаганде. Вот. Ну, я сейчас не об этом, вообще не хочу в эту сторону ходить, но исходя из... Опять, вот смотрите, ребенок ребенку рознь. И опять, каждый ребенок эмоционально созревает по-разному. В зависимости от многого, что это зависит. Это зависит вообще от его генетики, это зависит от его мозга, это зависит от окружения, это зависит от каких-то событий, которые он пережил. То есть это вот настолько все индивидуально. Поэтому если ребенок плачет, ну, понимаете, одно дело плаксивый ребенок, одно дело, когда он всегда в слезу, допустим, переходит. Если он что-то от вас требует, он сразу плакать начинает. Но это один коленкор. Но плакать, выражать свои эмоции, вообще любой человек должен научиться приемлемым способом выражать свои эмоции. И дети, в принципе, даже и в подростковом возрасте, они достаточно, у них все там скачет. Если даже ребенок... Я помню себя, когда... Я помню, моя мама пыталась найти себе мужчину. Я очень страшно ревновал, мне было лет 16, по-моему, 17. Я помню, очередной какой-то там алкоголик к ней приходил. И я помню, когда... Я разрыдался просто у нее на плечах. И вот этот вот выход этих эмоций был. И ничего в этом постыдного нет. Мы должны это понимать. И, в принципе, мужчине важно... Ну, для мужчины важно, чтобы был человек, с кем он может поплакать. И такой человек должен быть. Мужчина должен плакать. Но эти слезы, эти слезы достаточно эксклюзивные. И это человек, который, не будет потом его унижать. Потому что мужчине... Опять, мы по-другому устроены, мужчины. Чтобы его... Это же слабость в какой-то степени, да? И плюс это, наверное, сказал гендерный стереотип. Но мужчине важно поплакать. Но если мужчина ребенка потерял, как тут не поплакать? И надо поплакать. И в этом нет ничего постыдного. Наоборот, через слезы, через рыдания, через... В этом же участвует весь организм наш, да? То есть и тело участвует, и эмоции участвуют, и интеллект участвует. Ну, мы все участвуем. Дух наш участвует, душа наша участвует. И вот когда вот эта вот разрядка, когда это выражение происходит, когда это наружу, вот этот вот крик выходит с рыданиями, с плачем, это очень... Ну, это очень хорошо, потому что человек потом, ну, как вам сказать, он вот эту боль, он ее как бы выдавливает, как из тюбика, зубную пасту, с таким очень большим усилием из себя, чтобы она ела изнутри. Потому что ты сказал сегодня про чувство вины, но представь, вот у нас в соседнем доме мальчик, его что-то закрыли родители, куда-то они его не пустили, какой-то тренировок, не знаю, куда-то они его не пустили. Мальчишка 5 класс, по-моему, где-то 11 лет ему. Он перелазил из окна в подъездное что-то такое, хотел выйти, и свалился, и разбился. Представляете, какое чувство вины у родителей?
Ну, у меня одноклассник также погиб, да. В 7 классе он вылез, чтобы перелезть в окно в другое, сорвался, да. И упал, разбился.
Какие случаи они есть, да, или что-то вот, ну, например, там мужчина едет за рулем и... Ну, понятно, там уворачивается от какого-то грузовика и попадает. И он убивает своего ребенка. Ну, так косвенно убивает. Он не справляется с управлением. Ребенок был в машине, ребенок погибает. И потом с этим ты живешь. Это же жуть. И потом мы говорим, что, знаешь, мужчина не плачет. Вот это вот. Ну, это, мне кажется, такие глупости, которые... Я не знаю, для чего, где это, когда использовалось, но, по всей видимости, это для чего-то опять кто-то придумал, чтобы использовать мужчин для чего-либо. И чтобы мужчины были у нас типа брутальными, типа гендерными, которые прячут свои слезы, чтобы они были такие мужественные и так далее. Да нет, мужчины должны плакать, потому что у них есть слезы, и так Бог устроил нас, что у нас есть слезы, и мы должны уметь плакать. А когда мужчины не плачут, они впадают или в агрессию, или уходят в депрессию, и потом мы их теряем. И потом мужчины становятся просто, ну, вообще никакущими, абсолютно ни на что не реагирующими. Я думаю, что, ну, а зачем? Ну, зачем так относиться к мужчинам? Зачем их убивать морально, эмоционально? Я думаю, не стоит.
Да, спасибо. У ребенка умер один из родителей. Как помочь? Именно такая тема грустная сегодняшнего нашего прямого эфира с психологом Юрием Пожидаем. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте обязательно нашу трансляцию. Мы почитаем ваши комментарии. Ну и обсудим, если там будет что обсуждать. И помните, что у нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это страница финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря добровольным пожертвованиям. И даже 100 рублей – это меньше стоимости чашки кофе сегодня в городе. Это очень важная сумма для нас, потому что это еще плюс 1000 просмотров наших трансляций в социальных сетях. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему. Давай, может, подытожим? У нас осталось 7 минут до конца эфира.
Давай, подытожим.
Чем помочь? Да? Вот умер один зависит, с чего надо начинать помощь ребенку в этом случае.
Ну, 4 момента я скажу. В принципе, я уже один уже так очень подробно объяснил, рассказал. Обсуждать с ребенком его эмоции, и сюда же включается говорить ему правду. Говорите правду ребенку, пожалуйста. Не забывайте об этом, потому что это очень важный аспект. Говорить правду с учетом его возраста. Понятно, что если ребенку 4 или ребенку 15, все-таки разница колоссальная. Да, и вы понимаете, и в эмоциональном, и в интеллектуальном развитии, и в социальном. Вот. На второй момент это нужно, если такое событие произошло, нужно качественно научиться с ним время проводить каждый день в определенное время, и чтобы это стало семейной традицией. Ребенок знает и ждет. Вы с ним играете в настольные игры, вы с ним занимаетесь сказкотерапией, вы читаете вслух сказки, вы читаете сказки про Лям. Вы занимаетесь психогимнастикой, возможно, вы можете вместе с ребенком это делать, или ходите вместе с ним в клуб, или ходите с ним вместе в бассейн и так далее. Это время, ребенок знает, вот это время сейчас посвящено ему, и вы с ним это качественно время проводите. Не то, что вы находитесь в одной квартире, он себе мультики смотрит, допустим, а вы себе там что-то, где-то вы шаритесь, простите за это слово, в Инстаграме. Нет, не качественное время, оно должно быть именно качественным. Следующее. Это стараться найти общее занятие. То есть у вас должно быть то, что служит объединяющим таким моментом. Или вы вместе, опять я уже сказал, да, вместе плаваете в бассейне, или вы там вяжете крючком что-то, или вы играете в какие-то игры вместе, да, обсуждая при этом стратегию, или что-то вы пьете вместе, пилите вместе, я не знаю, шишки собираете вместе. То, что вы вместе делаете, это очень, это вот это, ну, так ее назовем, трудотерапия, вот это вот труд, вот эта моторика определенная, да, высвобождение, вы что-то делаете, или вы, например, рисуете. Вообще, кстати говоря, рисунок очень помогает и детям, и взрослым, да, высвобождать отрицательные эмоции. Давай мы нарисуем там наш будущий отпуск. Давай мы нарисуем, из чего состоит наш внутренний мир. Давай мы нарисуем, если там мы встретимся там с папой, когда мы вот его на небе увидим, еще что-либо. И потом обсуждаем этот рисунок. А это что? А вот это что? А это зачем? А это что здесь? А вот это. И ребенок вместе со взрослым начинает, как мне говорил один приятель, функциклировать. Начинает вот делиться своими мнениями. И следующее – это пересмотр правил наказания и поощрения. То есть вы должны понимать, что если ребенок потерял близкого человека, отца, например, он потерял, то ваша модель отношения к поощрениям и наказаниям, вы должны понимать, что у ребенка могут быть срывы. Он значит, может, например, вот он рисует, потом он переворачивает весь стол, всю бумагу, которая есть, краски выливает, все это летит, тартара, он комкает, бросает, это все начинает рдать и так далее. Вы при этом включаете ту строгую маму и начинаете его дисциплинировать. Вы должны понимать, что ребенку очень тяжело, вы должны очень тихо, спокойно, Но опять, где вам взять такие ресурсы? Но опять, я уже говорил, где, да? Вам тоже нужно заниматься для того, чтобы правильно научиться реагировать на ребенка. Но вы, когда пересматриваете правила поощрения и наказания, вы по-другому реагируете. Вы спокойно, тихо говорите, хорошо, все, успокойся, ничего страшного. Давай сейчас ты подходите, обнимаете ребенка. И еще здесь такая важная такая деталька, вот когда ребенок там плачет и так далее, вы можете вместе с ним поплакать. И здесь очень важны так прикосновения, важна очень тактильность. И опять очень аккуратно, понимаете, здесь тоже нужно, она не должна быть насильственной тактильность. Если это мальчик, например, мама, еще он вырывается и так далее, это все постепенно, это просто сначала можно взять просто его за руку. Вот, и он вырвет. Потом ничего страшного. Тогда просто вот так вот начните гладить по плечу его аккуратненько. Потом, возможно, ну, понимаете, ему больно. Вот представляете, вот он как болезненный нерв оголенный, ему очень больно. Вы его погладили, потом смотрите, как он реагирует, потом приобняли с ним. Вот это вот тепло человеческое, этот маленький человечек должен почувствовать вот тепло, вот этот... Прорыв такой у него произойдет, он раскроется, и ему будет гораздо легче. Потому что обычно, вот когда происходят трагические события, родственники отдаляются друг от друга, и в одиночку это проживают дети себе, там, допустим, папа или мама, если он один остался себе. Это очень-очень тяжело и будет очень с большими последствиями. Поэтому такие вещи нужно проходить вместе. Тогда вместе мы помогаем друг другу проходить.
Последний вопрос к тебе. В случае утраты одного из родителей, ребенка нужно по умолчанию вести к психологу, либо, ну, там, не знаю, в том случае, если мы видим, что он как-то неадекватно, хотя как может быть адекватно воспринимать это, да?
Я думаю, что лучше всего сводить, потому что психолог он посмотрит. Понимаете, вам нужен сторонний взгляд. Потому что вообще человек, который пережил такую трагедию, я бы так сказал, что у него все настройки сбиты. И ему очень тяжело оценить, нормально ребенок себя чувствует или нет. Поэтому лучше всего сходить, он протестирует, посмотрит, с вами поговорит и так далее, скажет, что вот, ну и назначит вам какие-то рекомендации. И я думаю, лучше сходить, потому что взгляд со стороны очень-очень необходим в такой ситуации.
Спасибо тебе большое, спасибо за интересную беседу, спасибо, друзья, вам за лайки, репосты, комментарии. Это был Юрий Пожидаев, психолог-консультант. Это был проект «Формула семьи». Всем пока.
Всего доброго. До свидания, друзья.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.